Константин Лаптин, Арктика. Игра на льду. Введение. Почему я пишу эту книгу? Начну с признания, которое автору арктической книги делать не положено. Я ни разу не был в Арктике. Не зимовал на полярной станции, не стоял на палубе ледокола, не пил чай в чуме и не видел белого медведя нигде, кроме зоопарка и спутниковых снимков. Самая северная точка моей биографии – Петербург в январе, что, согласитесь, не считается. Обычно такие вещи прячут на последнюю страницу, в раздел благодарностей, мелким шрифтом. Я ставлю это в первую строку, потому что это признание и есть метод книги, которую вы держите в руках. Астрономы не стояли на звездах. Палеонтологи не видели живого динозавра. И тем не менее мы знаем о звездах и динозаврах поразительно много, потому что существует особый способ любить предмет. Любить его как предмет изучения. Моя Арктика сделана из бумаги и цифр, из указов и деклараций, спутниковых рядов и грузовой статистики, стенограмм министерских сессий и сносок в научных журналах. И я берусь утверждать, а вся эта книга будет доказательством, что из бумаги и цифр складывается картина, которой не разглядеть с борта ледокола, с палубы видно льды, из библиотеки видно игру. Как я в это ввязался? Отчасти виновата фамилия. Когда твоя фамилия – Лаптев, а на карте России есть целое море Лаптевых, у тебя с детства складываются особые отношения с географией. Одноклассники шутили, что море назвали в мою честь, я делал вид, что раздражаюсь, а сам втайне гордился. Но всерьез все началось банальнее, на семинаре по международным организациям, где мне досталась тема, которую никто не хотел брать – Арктический совет. Я готовил доклад с тоской человека, вытянувшего худший билет, и на третьем часу чтения понял, что не могу оторваться. Передо мной был Институт Парадокс. Форум без устава, без бюджета и без права принимать решения, который при этом изменил мировое морское право, посадил за один стол государства и коренные народы и 30 лет держал вместе страны, глядящие друг на друга через прицелы. Это было похоже на фокус, у которого хочется разгадать механику. Разгадывание затянулось на годы и превратилось в магистерскую диссертацию о трансформации Арктического совета. Судьба распорядилась так, что писал я ее в самое интересное и самое неудобное для исследователя время. Объект исследования менялся быстрее, чем я успевал описывать его состояние. Я сдавал главу о самом устойчивом региональном институте современности, а через месяц 7 стран приостанавливали в нем участие. Я анализировал паралич, а рабочие группы начинали оттаивать. Мой научный руководитель как-то заметил, что у меня не диссертация, а прямой эфир. Он был прав больше, чем думал. За 5 лет, с 2020 по 2026 год, Арктика прожила эпоху, вернулась из ведомственных стратегий в повестку первых лиц, обзавелась первым в истории регулярным контейнерным маршрутом. Первым за десятилетия открытым территориальным спором внутри Западного альянса и первым в своей истории парализованным, но живым главным институтом. Эта книга выросла из простого наблюдения, эпоху прожили, а карты ее нет. На русском языке существуют десятки отличных статей, докладов и экспертных записок о разных кусках арктической мозаики, о Севморпути отдельно, о Гренландии отдельно, об Арктическом совете отдельно. Но читателю, который хочет увидеть картину целиком, как связаны тающий лед и цена тушенки в Певеке, китайские контейнеровозы и поправка в указ президента, выборы в Дании и кресло председателя арктической дипломатии, приходится собирать ее самому из сотни источников. Я проделал эту работу за него. Не потому, что знаю больше других, а потому, что несколько лет занимался ровно этим, собиранием арктической мозаики в цельное изображение.